Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эти минуты президент Российской Федерации Дмитрий Медведев выступает с посланием Федеральному собранию России. И, как это обычно бывает, все с интересом ждут, что он скажет о внутренней политике, что он скажет о внешней, кого упомянет, кого не упомянет. Но мы знаем, что это послание президента основано было частично на тезисах его статьи «Россия вперед». А поэтому к публикациям российского президента стоит относиться серьезнее, чем к предыдущим медиа-высказываниям первых лиц государства. И вот в одном из своих последних интервью журналу «Шпигель» президент России, продолжая, впрочем, уже занятую линию, назвал президента Украины Виктора Ющенко русофобом, назвал политику соседнего государства, соответственно, русофобской и отметил, что после президентских выборов на Украине в 2010 году ситуация изменится. То есть после того, как Виктор Ющенко завершит свою политическую карьеру, по мнению Дмитрия Медведева, отношения между Россией и Украиной лишатся того накала, который они имели вот все последние 5 лет. Действительно ли это так? И каковы шансы на развитие российско-украинских отношений вне учета там, исторического, политического контекста прошлого? Мы об этом поговорим с нашими гостями здесь, в киевской студии «Радио Свобода», заместитель главного редактора телеканала ТВ Вахтанг Кипяни. Здравствуйте, Вахтанг.
Здравствуйте.
И политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Вот первый мой вопрос, он таков. Мы вчера видели по телевидению, как федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози вместе возлагают цветы к триумфальной арке в Париже, и это было в память ветеранов Первой мировой войны, которая до сих пор в Германии и Франции, в общем, оценивается неоднозначно, я бы сказал, по-разному. У историков разные представления о том, что это было, у народов разная память. Это совсем не так, как, условно говоря, с Второй мировой войной. Это то, что действительно не просто там разъединяет, а является различием в историческом взаимопонимании. И тем не менее, вот Германии и Франции, их руководителям удалось вместе отметить дату, продемонстрировать подлинное примирение. Россию и Украину столь глубокие пропасти исторические не разъединяют. Почему же вдруг вот в последние годы руководителям двух стран не удается найти общего языка по гуманитарно-историческим вопросам, и уже вот дошло до того, что один другого называет русофобом? Вахтанг.
Ну, я еще процитировал бы господина Медведева, где говорится, что политика гадкая или гадливая. Ну, то есть
гадливая.
Гадливая, да, по-русски правильно так. Я считаю, что это глубокое как бы нездоровье в двусторонних отношениях. И, безусловно, глядя из Киева, мне кажется, что в этом случае скорее не прав президент Медведев, чем скорее не прав президент Ющенко. Объясню почему. Дело в том, что то, что делает Ющенко в Украине, по идее, должен был бы делать любой украинский президент, находящийся на, ну, на той высокой точке на улице Банковой. Ющенко действительно не является русофобом, я в этом глубоко убежден. Ющенко – это патриархальный украинский политик с великим пиететом, относящийся к своему советскому прошлому, к своему отцу-ветерану Второй мировой, который находился в этом гитлеровском концлагере, бежал, опять попадал. Человек, который воспитывался в советской системе, который был членом коммунистической партии до развала коммунистической партии. Я не вижу в нем и не слышу ни одного русофобского высказывания, хотя, как человек не очень высокой культуры, он там недавно допустил там высказывание по поводу молдавской национального меньшинства, но это все как бы, это все не для Медведева. Не Медведеву это комментировать. Это мы, как граждане Украины, как журналисты, как публицисты, это оцениваем, критикуем и так далее. Я не вижу вот с киевской стороны градуса, попытки накрутить градуса противостояния. Мне кажется, что Ющенко реализует свой политический проект, граждане дадут оценку, извините, этому проекту, и, возможно, мы увидим нового президента.
Алексей, а вы тоже считаете, что президент Украины, в общем, никакой некорректности в адрес России не допускал за время своего правления?
Ну, вы знаете, вот Вахтанг интересно сказал, что граждане Украины дадут оценку президенту. Вот тут интересно, я думаю, что на нынешних выборах Ющенко не имеет шансов, но это скорее речь идет о политике. А поскольку речь в данном случае идет об украинской истории, об оценке украинской истории, то в целом можно говорить о том, что как бы восстанавливается историческая правда о событиях. И то, что в советское время, скажем, имело оценку минус, сейчас мы рассматриваем, но если не сознательно, знаком плюс, то, по крайней мере, есть разные оценки. То есть нужен гораздо более современный подход к истории. А то, что нам предлагают российские руководители в интерпретации истории нашего государства, это, в общем-то, застарелые советские штампы. Поэтому в данном случае я бы даже говорил не о, скажем, тех оценках истории, которым отдает предпочтение президент Ющенко. Я думаю, что это может быть, что это об этом нужно говорить, об этом мы можем говорить. А речь идет о том, что президент соседней страны, который считает, что это братская страна, потому что российские руководители всегда говорят о том, что Украина для них братская страна. Мы официально являемся стратегическими партнерами. Он просто не имеет права допускать ни дипломатические, ни цивилизованные, да попросту говоря, хамские, и причем это не первый раз уже, заявление в адрес президента соседней страны. То есть этого нельзя делать в отношении первых лиц государств-партнеров. Если бы что-то такое Медведев сказал в отношении европейских лидеров, или европейские лидеры, скажем, обвинили в чем-то российских лидеров, используя соответствующие выражения, это был бы дипломатический скандал. Вот что недопустимо. Не то, что российские руководители не согласны с украинским президентом, а то, какую они используют риторику и как они создают образ врага внутри России. И, к сожалению, мы знаем, очень успешно, потому что в России создан образ Украины как врага. Вот это, я считаю, очень опасно.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует заместитель главного редактора телеканала TVI Вахтанг Кипиани и политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Мы обсуждаем российско-украинские такие отношения в историческом контексте. И тут важно вот что еще понять. Вот вы там говорите, что следует, что президент Ющенко предпринимает те шаги, которые любой украинский президент на его месте предпринял. Но сейчас любому новому украинскому президенту понятно, где есть главные российские раздражители. Это Голодомор, как этническое событие, прежде всего. То есть как...
Причем, опять же, в российской интерпретации. Потому что сам тот же Ющенко, глубоко нелюбимый России, не говорит об этническом.
Не говорит, да, но тем не менее вот это вот так вот...
Так интерпретируется.
Да, так интерпретируется. Раз. Потом, значит, украинская повстанческая армия и ее деятельность.
И Шухевич с Бандерой.
Это вот второе. В историческом контексте. Ну, пожалуй, это главные два момента. Третий момент, мне кажется, еще есть такой, как ни странно, сама независимость Украины как данность. Абсолютно. Вот что она предопределенность. Но это уже относится ко всем украинским президентам. Ее не избежишь, да? Но любой президент Украины, который захочет иметь хорошие отношения с Россией, он, по идее, должен двух этих моментов главных, Голодомора и украинской повстанческой армии, то есть истории Второй мировой войны, избегать. Чтобы не нарваться на новое обвинение в русофобии, что, оказывается, и этот русофоб.
Есть прекрасный рецепт. В учебниках истории Украины должен быть так. 19 век, 1917 год, победа братских пролетарских сил, и уже 2001 год, там какие-то, или там 2004 год, или там 2009 год. Это идеальный вариант для России. Поскольку, выбрасывая из схемы украинской политической истории Голодомор, войну...
А еще есть Петлюра, я совсем забыл. Вот Петлюра.
Ну, как-то...
Отдельно,
как-то
да. Петлюра
не так звучит, да. На Петлюру есть другие желающие поговорить. Но если выбрасывать три главные события, 30-е годы, 40-е годы и независимость, то украинская история не остается в принципе. Остается история Украинской ССР, там, подчиненной республике в составе там, Большой Советской империи и так далее. Безусловно, я говорю о том, что любой президент должен это делать. Будет ли делать президент условно Тимошенко или условно Янукович-то, я в этом не уверен. Больше того, мне кажется, что сейчас мы находимся в самой дальней точке от советского прошлого. Вот вместе с Ющенко там, в декабре или в начале января 2010 года мы окажемся в самой далекой точке, уходящей от СССР. Вот со всеми мифами, связанными с этим, с как считает Россия, антироссийской риторикой, а на самом деле, которая является антикоммунистической и антиимперской. Потому что никто в Украине из политиков, и президент в том числе, вот неблагодарная миссия защищать Ющенко, но он никогда не говорит о русских плохо. Поэтому слово «русофоб» к Ющенко неприменимо. Это просто политологическая, ну, политологический тезис, который придуман в Кремле или там где-то рядом, чтобы иметь возможность пригвоздить Ющенко к позорному столбу. Он говорит о наследии того тоталитарного режима, в котором жили. И, безусловно, человек Путин и человек Медведев, для которых распад Советского Союза – трагедия жизни, и человек, для которого независимая Украина стала стартом в блестящей политической карьере, так бы он остался там тернопольским условно бухгалтером или там главой регионального отделения там Проминвестбанка там УССР, условно говоря. Для, или там
для Проминвестбанка в СССР бы не было.
Ну, был бы некий другой банк, Промбанк, или там Стройбанк, или Жилсоцбанк, неважно. То есть, безусловно, Украина создала возможность для миллионов людей сделать свою карьеру в рамках независимого государства. И, возможно, поэтому эти люди, сопротивляются этому. А для нас это просто факт нашей жизни. Вот и все.
Алексей, и вот вы согласны с идеей Вахтанга, что мы сейчас находимся в Украине в самой далекой точке от советского прошлого, а сейчас, получается, мы тогда будем к этому прошлому приближаться?
Ну, смотрите, на самом деле ведь переоценка украинской истории и восстановление, в общем-то, правды, я бы сказал, оно началось не при Ющенко, оно началось при Кравчуке и при Кучме. Понимаете, о Голодоморе начали, как о трагедии, как об акте геноцида, в общем-то, начали говорить при Кучме. Переоценка истории, связанной с украинской повстанческой армией, тоже началась задолго до Ющенко. Другое дело, что, скажем, Ющенко более акцентировал на этом, так? Сделал, скажем, ряд более таких видимых шагов, как награждение посмертное Шукевича званием Героя Украины. Но этот процесс действительно начался до него. Что касается того, что будет происходить после, то, опять же, мне кажется, тут нужно разделить политическую составляющую и наши оценки истории. То есть я думаю, что если говорить об оценках истории, то вот это вот различие в трактовках, оно будет сохраняться. А если говорить о политике, то я думаю, что действительно произойдет такое смягчение или потепление атмосферы российско-украинских отношений. Я подчеркиваю, именно атмосферы, потому что корни противоречий, они не в личности Ющенко, они не в личности там Медведева. Это объективное расхождение в интересах, в политических системах, векторах развития России и Украины. А вот потепление атмосферы, оно будет, и оно как раз тоже будет связано с субъективным фактором. Я думаю, потому что Ющенко для Медведева и для Путина это символ их поражения в 2004 году. Ну, можно вспомнить, что Медведев тогда непосредственно как бы отвечал за украинское направление политики Кремля и потерпел поражение. То есть тут я бы говорил о своеобразном комплексе, неполноценности, наверное, психологической. То есть для кремлевских руководителей недостаточно, что Ющенко не будет следующим президентом. Им непременно нужно его унизить, морально раздавить. Поэтому, поскольку они так рассматривают события, я думаю, что когда Ющенко не будет президентом, да, тональность, конечно, изменится. Изменится, я думаю, будут изменения в тональности, если станет президентом Тимошенко и тем более Янукович. Но опять же, понимаете, вот как в 2004 году Кремль рассматривал, что Янукович это прямо такой пророссийский кандидат, который вот просто сдаст Украину с потрохами Москве. Нет, абсолютно, этого не произойдет. Опять же, объективные различия, они будут сохраняться.
Вахтанг, вот вы говорили о том, что по большому счету никто не говорит на Украине о Голодоморе как об этническом явлении. Но и постановление Верховной Рады Украины, и выступление украинских политиков все-таки говорят о том, что это было сознательное уничтожение украинцев, да, как народа. И это общепринятая здесь точка зрения. В то время как в России она все-таки иная. И все представители, скажем так, российской стороны, которые, мне кажется, даже вопреки мнению Кремля, возлагали цветы к памятнику жертвам Голодомора, это патриарх московский всея Руси Кирилл. Я бы отнес, кстати, сюда президента Беларуси Александра Лукашенко, который осторожно, вопреки протоколу, туда пришел, но потом его пресс-служба долго объясняла, почему. Да? И они все время именно отмежевываются от украинской трактовки событий. Это такой важный момент. То есть событие признается, но трактовка украинская официальная отвергается.
Ну, знаете, вот, честно говоря, меня вообще меньше всего интересует, что думают в России о фактах украинской истории. Так же, как в Украине, по большому счету, мало кого касается российская трактовка российской же истории. В Украине, например, в отличие от России, вообще никто не вспоминал, думаю, ни один человек о дне там национального или народного единства.
Да, и это правда. Вообще, в России тоже не очень
вспоминают. Но это их проблема. Поэтому, поскольку существует некий общенациональный праздник, тем более связанный с единством, о котором никто не говорит. В Украине это просто реально, ну, просто не заметили, как, наверное, день там работника жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации, который тоже, наверное, существует. Поэтому я считаю, что вот давайте разбираться в Украине. Ни один вменяемый историк, политик, чиновник или публичный деятель не говорит в Украине о Голодоморе как о геноциде украинской нации в этническом кровном смысле. Поэтому дискуссия закончена. Поэтому то, что думают об этом в Москве, придумывая и транслируя там 3-4 каналами российского телевидения, которые видны в Украине, и в тех газетах, которые мы покупаем в Украине. Дело в том, что в Москве нет ни одной украинской газеты. Хорошо или плохо, думаю, скорее нормально, чем плохо, но это факт. Поскольку никто в Москве не слышит украинской точки зрения, никто не слышит наших вменяемых историков, а предоставляя слово радикалам там, со стороны условно прокоммунистической, просоветской, которые говорят о том, что Ющенко, подыгрывая русофоб, Ющенко националист, им легче это услышать, они это делают. Я приведу один пример. Путин заявляет, и не позаявляет, он приходит на могилу Деникина. Он возвращает в российскую историю очень такую контроверсионную личность, не менее контроверсионную, чем Бандера. По сути, в Украине к этому отношение, ну, мягко говоря, безразличное. Это ваша русская история. Хотя Деникин и на Украине наследил. И повешенные, и расстрелянные, и сожженные были здесь. Но нас это мало интересует, поскольку у нас была своя гражданская война в это время, в которой участвовали атаманы, петлюровцы, большевики украинского правосудия и неукраинского и так далее. Поэтому нам все равно, что делает Путин с Деникиным. Канонизирует, отказывается от него. В этом смысле совершенно аморально выглядит недавняя история там, с травлей вот этой столовой антисоветской шашлычной, поскольку канонизация Путиным Деникина и существование шашлычной
несоизмеримые вещи,
величины. Долгих и другие члены Политбюро глотают то, что делает Путин, потому что вякнуть против Путина они не могут по определению. Он власть, а они всегда подпевали любой власть. А тут в Украине, конечно, существует некая атмосфера русофобии, как говорят, и так далее. Я считаю, что в данном случае просто Россия не должна лезть в украинские дела. Если Украина плохо платит за газ, давайте договоримся так, что будем платить хорошо, или не покупать этот газ. Не лезьте в украинские дела, потому что ни одна страна в Европе, ни Польша, ни Румыния, ни, ну, не знаю, другой страны, которая, Белоруссия, в конце концов, не влезает в украинские исторические споры. Мы сами не можем часто прийти к единой точке зрения. В России есть одна точка зрения. Она транслируется через телеканалы, хотя, безусловно, российские историки совсем не так однозначно смотрят на советское прошлое, на Сталина, на раскулачивание, на личность Деникина там, ну, и так далее, и так далее.
А скажите, Алексей, вы тоже как историк согласны с тем, что этнического компонента вот в трактовке Голодомора нет?
Ну, в целом согласен. Смотрите, мы говорим о геноциде украинского народа, но ведь под народом сейчас современное понимание. Мы включаем сюда представителей разных национальностей. Смотрите, пострадали, в общем-то, все, кто проживал на селе. Так, а в сельских районах были тогда национальные районы, мы помним, и поляки, и евреи, и другие национальности, но все-таки большинство проживало украинцев.
Но это объективная реальность, да.
Да. А большинство русских проживало в городах. И, конечно, Сталин, когда он изобретал эту политику, он исходил из того, что, во-первых, украинское крестьянство оказало сопротивление коллективизации, раз. А второе, в те годы Сталин уже решил сворачивать политику коренизации, которая в Украине называлась украинизацией. Конечно, основой, становым хребтом было украинское село. Поэтому был нанесен этот удар. Кстати, вот совсем недавно мне попали цифры, опубликованные в материалах Российской Академии Наук о смертности в разных регионах страны. И они меня поразили, потому что это очень популярный такой тезис у пропагандистов Кремля о том, что голод был везде, в общем-то. Да, голод был во многих районах СССР, но, понимаете, как на Украине, например, так называемый, есть такой термин «избыточная смертность». На Украине он составлял 3,2. В России в среднем 1,44. Понимаете, то есть это цифры, которые приводят российские демографы. Да, еще пострадали Кубань, на которой тогда в основном проживали украинцы. Да, еще пострадало Поволжье с немцами, там тоже высокие цифры. Но они все равно меньше, чем по Украине. То есть на Украине вот эта вот политика, она действительно приобрела характер целенаправленной политики геноцида. Можно говорить о геноциде. Это подпадает под определение геноцида, которые были приняты Организацией Объединенных Наций.
Интересный момент, что человек, об этом мало известно, что человек, который придумал слово «геноцид», юрист Рафаэль Лемкин, он выходец с Украины, он львовский еврей. И когда он описывал явление геноцида уже после Второй мировой войны, есть публикации, которые говорят о том, что он знал и использовал материалы галицкой прессы 30-х годов, которые писали о геноциде украинского крестьянства от начала 30-х годов. Поэтому, когда говорят, что слово «геноцид» не применимо к событиям 32-33 года.
Как юридическая норма.
Как юридическая норма, но она не имеет обратной силы, как минимум. Но при этом мы должны понимать, что это был социоцид по сути, но геноцид по форме. Поскольку действительно, наряду с там, болгарскими, еврейскими, немецкими, албанскими и другими деревнями, вымерло 99% украинских деревень. Безусловно, сельское население тогда было гораздо более однородное, национальное, оно было украинским. Поэтому, уничтожая село, к Сталину убивал украинцев. И в этом смысле, опять же, это украинская боль. Как мы это оцениваем? В Украине существует, мне кажется, все-таки консенсус. И что интересно, вот этот документ о признании голода геноцидом принят в 2003 году при Кучме. А докладчиком был вице-премьер Табачник, который сейчас является главным хулителем русофоба Ющенко. А он тогда докладывал с трибуны парламента, очень убедительно рассказывал, почему нужно проголосовать. И президент Кучма, собственно, приложился к тому, что мы сейчас имеем закон...
Это другое было голосование, чем можно при Ющенко, согласитесь, по формулировкам.
Безусловно, но при этом мы понимаем, что в истории мы берем ровно ту свободу, которую можем получить в этот момент. И в данном случае Ющенко является просто продолжателем дела других украинских президентов.
Да, Алексей.
Да, вы знаете, я хотел бы тут посоветовать, во-первых, сказать, что действительно определение, то, что произошло в Украине, полностью подпадает под определение геноцида, юридическое определение данное ООН. А вот российским руководителям я бы посоветовал перечитать совершенно замечательную книжку Кучмы, изданную на русском языке под названием «Украина не Россия». Я думаю, что Кучма, которого очень часто обвиняли там в пророссийских каких-то симпатиях, тем не менее он написал замечательную книгу, которая, я думаю, многое позволяет понять российским руководителям. Почему все-таки это разные страны, почему русский язык не может быть тут вторым государственным, почему европейская интеграция цель Украины и так далее.
Продолжим диалог с Алексеем Горанем и Вахтангом Кихвиани сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресса», а сегодня программа «Время гостей», которую проведет Михаил Соколов, включает в себя беседу с старшим научным сотрудником Института Катона Андреем Илларионовым. Он выступает в день президентского послания в этой программе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев выступает с посланием Федеральному собранию. Это второе послание Медведева на посту главы государства. В нем он изложил основные направления развития страны, среди которых преодоление экономической отсталости, борьба с коррупцией, укрепление демократии, стабилизация на Кавказе. Президент вновь подтвердил намерение правительства строго выполнять свои социальные обязательства. Он также пообещал, что в ближайшие 3 года средний размер пенсии увеличится в 1,5 раза. Россия и США пока не могут прийти к соглашению по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, как сообщил начальник Генштаба России Николай Макаров. Нерешенными остается ряд проблем контроля, в частности, над российскими межконтинентальными баллистическими ракетами «Тополь». Департамент собственной безопасности МВД России пока не проводит никакого расследования по заявлениям майора Алексея Дымовского, выступившего с жесткой критикой правоохранительных структур. В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Против него возбуждено уголовное дело о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. В Алтайском крае мэр города Бийск обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Анатолий Масиевский потребовал от коммерческой фирмы 15 миллионов рублей за пользование земельным участком, помимо платы за аренду. Около 600 тысяч жителей Махачкалы и поселка Талги остаются без газа после произошедшего в среду взрыва на газопроводе, передает корреспондент «Радио Свобода». В Гане, государстве на западе Африки, в результате обвала на нелегальном золотом руднике погибли 18 человек, среди них 14 женщин. Посол США в Кабуле Карл Айкенбери призвал президента Барака Обаму отказаться от направления в Афганистан дополнительных войск до тех пор, пока афганское правительство не добьется серьезных успехов в борьбе с коррупцией.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — заместитель главного редактора телеканала TVI Вахтан Кипиани и политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Хигарань. Мы обсуждаем российско-украинские отношения в историческом контексте в день послания президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию России. И можно сказать, что это наш вклад в какой-то мере в это послание, потому что президент говорит о современной модернизированной России, а страна не может быть современной и модернизированной, пока она не откажется от имперского прошлого, пока она не станет осуществлять свои отношения со всеми окружающими ее странами как с равноправными независимыми партнерами, в том числе, когда речь идет и о прошлом, и о историческом мотивациях. И, вероятно, об этом тоже нужно помнить, когда оцениваешь те тезисы, которые президент России предлагает гражданам и депутатам обеих палат Федерального собрания. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А мы, собственно, продолжим нашу беседу. Но тут ее важно продолжить в каком контексте? В любом случае, вот когда... Вы говорите о том, что не есть, вы говорите, Вахтан, что есть невмешательство в украинскую историю как такое, но это не совсем точно, потому что слова, допустим, украинского президента Степана Бандеры об украинской повстанческой армии, они не менее негативно воспринимаются в Польше. Там тоже идет дискуссия на эту тему. Пусть не на государственном уровне, но есть определенные государственные шаги. Ну вот как, допустим, отсутствие президента Польши Леха Качинского на недавней церемонии увековечивания памяти украинцев, погибших в одном из польских сел в результате межэтнических столкновений парамилитарных образований. Это такой один пример. Другой пример я могу вам привести, когда президент Украины был в Израиле, и возникла некая дискуссия во время его посещения музея Яд Вашем с покойным директором этого музея Томи Лапидом относительно личности Романа Шухевича. Ну, то есть сказать, что это нравится всем, кроме...
Ничего подобного.
Россиян, так сказать, нельзя тоже.
Все-таки нельзя так трактовать. Есть понятие украинской истории, которое, безусловно, вызывает интерес у тех стран, народов, которые контактировали там, или находятся, или находились рядом с Украиной. История с Израилем, как мы знаем, закончилась пшиком. Томми Лапид говорил о там неких документах, говорящих о роли Шухевича в антиеврейских акциях лета 41-го. Прошел год, нет ни одного документа. Это пшик. Это политическая акция какой-то там части израильского политического спектра. Он, возможно, это говорил в внутренне-израильских делах. Нам это не очень интересно. Архив службы безопасности Украины не раз обращался, и другие институции Украины к израильской стороне. Пожалуйста, предоставьте, мы готовы их обсуждать и так далее. Их нет, это раз. Что касается...
Нет, их нет, они не предоставлены.
Они не предоставлены, да. Но будем полагать, пока их не опубликуют, я считаю, что их нет в данном
ситуации. Да, позиция вот.
Понятна. Значит, что касается польской стороны. Безусловно, история украинско-польского противостояния с середины 40-х годов, или это первая половина 40-х годов, это кровавая страница нашей общей истории. И, безусловно, польская правица, правая часть спектра, на которую в том числе ориентируется и господин Качинский, президент Польши, безусловно, ну, каким-то образом реагирует. Есть ассоциации бывших жителей Волыни и Галичины, есть люди, которые, родители которых или там предки, которых пострадали во время польско-украинских этнических чисток взаимных. Безусловно, это давит на польскую политику. Но при этом на уровне государства Польша ни разу, насколько я знаю, президенты или премьеры не выступали с осуждением украинских учебников, переименований, наименований там, торжественных там, частей воинских или учебных заведений и так далее. Это дело Украины. Другое дело, что Польша или там, Израиль могут иметь свои отношения. Издавать книги. Я, когда бываю в Польше, я часами пропадаю в книжных магазинах, рассматриваю эти сотни наименований польской мемуарной, документальной, исторической, художественной литературы об истории 20 века. Это впечатляет. В Украине такого и близко нет. Безусловно, там очень много страниц, неприятных украинскому там, националистическому или там, патриотическому взгляду. Но они есть. И мы не можем игнорировать их, но это не является государственной политикой Польши. Польша не пытается повлиять. Давайте улучшим отношения двусторонние, если вы откажетесь от Бандеры. Больше того, я вам приведу пример. Несколько недель назад во Львове была большая очень такая представительная международная конференция под названием «За вашу и нашу свободу», в которой принимали участие выдающиеся интеллектуалы, политические деятели Восточной Европы. Проходило это все на улице Степана Бандеры. И это вот такой украинский феномен, когда о свободе в Украине говорят на улице Бандеры. В Москве нет улицы Бандеры, но нет и свободы. Поэтому в данном случае я позволяю себе как бы игнорировать точку зрения России на украинские историко-политические споры вот середины 20 века.
Алексей, вместе с тем вот согласитесь, что европейцы смогли написать общую историю. Вот есть история Европы, да? Так или иначе, это некий общий взгляд на взаимные обвинения и проблемы. И украинцам, даже если предположить, что украинские и российские историки не смогут прийти к общему взгляду на мир, и будут разные учебники, разные взгляды в двух странах. Как говорится, вот Вахтанг считает, что в этом нет ничего страшного, и эту точку зрения можно принять. Но так или иначе, Украине по мере интеграции в Европу ей придется написать некую общую историю. Вот с Польшей, например, да, с Румынией, со Словакией, со многими странами, с которыми есть с Венгрией определенные различные взгляды и на судьбу территорий, и на судьбу народов, и на судьбу вообще взаимных претензий. И, кстати говоря, и на Холокост, да? Потому что тут тоже и будут различные трактовки того, что происходило.
Виталий, а что вы имеете в виду, когда говорите об общей истории Европы?
Об общей истории Европы – это когда французские и немецкие историки вместе нейтрально охарактеризовывают, допустим, события в Первой мировой войны. Или когда польские и немецкие историки вместе пишут историю Силезии. Вот у меня есть в библиотеке такая книга, она вышла на немецком.
Да, но это не отрицает того, что есть национальные истории, да, где, наверное, которые преподаются в школах, и где, наверное, нет такого единства. Вот мне кажется, понимаете, опять же, что история истории, а государства, народы должны перешагнуть через те трагические периоды, которые были. Это сделали сначала немцы и французы, потом немцы и поляки. Сейчас, в общем-то, это сделали поляки и украинцы. И я согласен с Вахтангом, это колоссальное достижение, при том, что у нас может сохраняться разная трактовка событий. Ведь тогда Западная Украина или Восточная Галиция, поляки считали ее своей, украинцы своей. Действительно шла борьба между армией Краевой и Украинской повстанческой армией, в которой гибли тысячи мирного населения. Наверное, действительно, пройдет еще немало времени, пока будет выработан какой-то общий подход к этим событиям. Но я согласен с Вахтангом, то есть могут сохраняться национальные интерпретации. Другое дело, что действительно историки не должны заниматься пропагандой, они должны максимально искать истину. И это не должно отображаться на государственных отношениях. Вы знаете, я недавно как раз готовил материалы по украино-еврейским отношениям. Мы знаем, что отношения были, так мягко говоря, непростые. Но давайте даже вспомним Хмельницкий. Да, для нас он национальный герой. И в России образ оценивается очень, очень позитивно. А сколько было погромов во времена Хмельниччины? То есть, конечно же, он как бы оценивается по-разному, но мы опять же в украинско-еврейской истории можем найти массу примеров взаимодействия двух народов, причем там, где искривляются те же события, опять же, УПА и евреи, евреи были УПА спасала евреев, были украинские тысячи украинских праведников мира, если вспомним Украинскую Народную Республику, да, гражданская война, были погромы, в которые участвовали все, а в то же время евреи были в составе Украинской Народной Республики, правительства, они поддержали создание Украинской Народной Республики. История сложная, можно найти и негативные примеры, но есть много и позитивного, и мне кажется, вот нам нужно искать именно эти моменты, а не стараться раздувать те сложные, трагические страницы, которые были. То есть каждая страна должна сказать «моя кульпа». Да, это то, что сделал Брандт в свое время в Польше. Это то, что сделали между собой сначала польские и украинские диссиденты, а потом, в общем-то, и руководители двух стран. Вот это, мне кажется, плодотворный путь.
Послушаем звонок. Андрей из Москвы. Здрасте, Андрей.
Здравствуйте. Виталий, я хочу сказать, что призыв вашего гостя не вмешиваться в истории друг друга – Ну, в общем, он совершенно неосуществим, потому что история у нас общая, и, в общем, об этом можно не только мечтать, чтобы не вмешиваться, но теперь вмешательство будет и без конца. Это половина русской, 50% российской историографии – это вранье, и то же самое можно сказать об Украине. Я напомню, что до марта 2017 года, до того, как Грушевский, вернувшись из ссылки, не опубликовал свою статью «Кто такие украинцы и чего они хотят», в Киеве об украинстве знало не более 1000 человек. И если бы не большевики во главе с наркомнацем товарищем Сталиным, то до сих пор малороссийские и русские понятия бы не имели об украинстве. И если бы не политика украинизации...
То есть это все придумал Сталин в 18-м году. Да. А как же эти... Подождите, Андрей. А как же эти украинские партии, которые были? Как же эта Центральная Рада, в которой большинство голосов, кстати, рабочих и крестьян получили?
Они относились к Украине... к слабоской Украине. Дело в том, что Харьковщина 765 года с указа Екатерины II называлась Слободско-Украинской губернией. Так вот, украинские партии относились только к слободской Украине. Волынь была Волынью, Подолье была Подольей. И так далее.
Это, конечно, вот, можно... Да-да-да, ну понятно, да, понятно. Это, хотя и слободской Украины, между прочим, для страны тоже хватает. Большевистское правительство, кстати, оно бежало из Киева в Харьков, и там провозгласило себя правительством Украинской Народной Республики.
Во главе с болгарином Раковским.
Во главе тогда была еврейка Евгения Боша.
А, Евгения Боша.
Да, то есть там были... Они все были не украинцами.
Вы знаете, интересный
тогда,
момент...
Но они, тем не менее, говорили, что они украинские руководители.
Вы знаете, очень интересный момент. В 17-м году, то есть ровно за год до того, как болгарин Раковский возглавил украинское советское правительство, он издавал румынскую газету в Финляндии. То есть с таким же успехом Раковский мог стать там румынским, болгарским или российским политическим деятелем, но большевики назначили его украинским. И на самом деле вот вопрос настолько, мне кажется, ну, на самом деле интересен и смешон, ему можно посвящать передачу, поскольку трактовка, когда началась Украина, это вечный спор. В Украине этого спора нет.
Да, это спор российский.
Да, это спор российский. Вот вы в России разберитесь. Если вы считаете, что Украина появилась в 18-м году там, по воле большевиков, ну, напишите...
А то тогда о чем спорили Виссарион Григорьевич Белинский с Тарасом Григорьевичем Шевченко?
Да.
Вот оба не были большевиками.
Да, и почему Леся Украинка, выдающаяся поэтесса и общественная деятельница, называлась Украинка, а не Лариса Русская или там Малорусская? Да. Она была Украинка. Ну, на самом деле...
Родившаяся в Новограде Волынском. Вот эта Волыня, которая,
ну,
говорила...
Ну, по сути, на границе между Украиной и Волынью.
Да.
Да. Поэтому это, для нас это совершенно не актуальный спор. Мы для себя свою историю пишем. Очень непросто, в дискуссиях. Безусловно, у нас тоже есть свои ура-патриоты и есть там нечестные пропагандисты. Но при этом есть некое свободное пространство, в котором выходят разные книжки, которые, читая которые, создается общее...
Не, а потом интересно другое. Даже если мы согласимся, что, допустим, украинцев нет, что мы этим добьемся. Ну вот их, допустим, мы их отменили. Вот указом нашим совместным голосованием здесь. Они исчезнут?
Ну, помнишь, как герой одного... Да. Одесский говорит, евреи есть, а вопроса нет.
Да.
Так же и здесь. Украинцев как бы нет, но вопрос есть. Зачем же мы это обсуждаем?
Послушаем звонок. Андрей из Москвы. Здрасте.
Ага, здравствуйте.
Ага,
здравствуйте, господа.
Здрасте.
А вот интересно, а вот Шухевич, он, по-моему, был... у него звание офицера СС было, да?
Вот это вот у нас вечное. Да, видите, я же говорил, я назвал болевые точки. Он был офицером не СС, а Ваффен СС.
Нет, подождите. Подождите, он не имеет никакого отношения к СС. Это утка. Вранье, другими словами, запущено непонятно кем, непонятно с какой целью.
Нахтигаль не был частью СС.
Конечно, нет.
Да,
конечно,
вот.
Нет. Это была часть Абвера, военной разведки. Это не красит, наверное, любого политика с точки зрения России. Но, опять же скажу, у Украины своя история. В истории Украины была часть, которая вошла в 41-м году, в конце июня, начале июля 41-го года во Львов. Попыталась установить и провозгласила украинское государство. За это руководители этого государства были репрессированы на 2, 3, 4 года в нацистские концлагеря. Многие были расстреляны. Это часть украинской истории. Россиянам в этой истории делать нечего. Если вы считаете, что логика Сталина – это логика России, увы, мы так не считаем. Дело в том, что я считаю, что глорификация Шухевича – это спорный момент. Я считаю, что Шухевич – это выдающаяся личность в истории Украины, но очень спорная. Поэтому говорить, что он нам хороший или плохой, нельзя. Так же, как, ну, любой исторический персонаж, там, Иван Грозный или Петр Великий, или Екатерина Великая, или там, Александр Суворов. Для кого-то он великий, для кого-то он негодяй. Так обычно бывает с великими личностями. Поэтому, ну, вот, выхватывая ложный посыл про СС, про немецкие интересы, про... это неправильно. Это его жизнь. Это, его биография. В конце концов, он стал великим не потому, что он был полгода капитаном Абвера, а именно потому, что в течение 8 лет он возглавлял повстанческое движение на Украине, в котором принимали участие около 200 тысяч человек, а еще 1,5 миллиона были в итоге пострадали, выселены, погибли или были репрессированы в пределах Украины.
Вот вы хотите что-то сказать, Алексей?
Алло?
Да-да.
Виталий, можно подключиться, да?
Да-да, пожалуйста.
Ну, смотрите, я думаю, что я же тоже учился на советской истории, и все потом читать новое было очень сложно, ломались стереотипы. Вахтанг все правильно сказал, Шухевич. Я единственное, что попробовал бы российскому коллеге, который звонил из России, сказать, что идея тогда у ОУН, она была достаточно проста. То есть вот есть война между Германией и Советским Союзом. Советский Союз тогда оккупирует всю Украину. Мы постараемся, чтобы в ходе этой войны воспользоваться стычкой двух держав и воссоздать независимую Украину, что и попытались сделать сразу во Львове. И тут же попали под каральный меч гестапо. Вот о чем Вахтанг сказал. Все это правильно. И, конечно, Шухевич не имел никакого отношения к СС.
Да, я когда говорил о Ваффен-СС, я имел в виду не Шухевича, чтобы я просто не успел эту фразу всю завершить. Потому что даже те украинские представители, которые пошли в дивизию, вот известную Галичина, это была дивизия Ваффен-СС.
Оружие СС.
Да, то есть это были фактически отдельные от СС войска и народцев.
Не
это
любой немец мог стать эсэсманом.
Да. И если можно добавить, значит, Германия начала создавать эти войска в 43-44 году, когда ощутила нехватку людских ресурсов. И такие части были созданы. Русские, французские, голландские, норвежские. Вот была такая часть и украинская.
Это при том, что никто не утверждает, что это хорошо, да.
Что это действительно Ваффен-СС, то есть это не карательные. Это просто части, которые воевали на фронте. И вот что особенно важно, что ни ОУН, ни УПА не имели к ней никакого отношения. ОУН выступила против этой идеи создания, потому что, в общем-то, сказали, что это будет политически использовано против
украинского национального движения.
Что потом и стало.
Но, кстати говоря, если ввести эту ситуацию в российский контекст, то примерно в то же время, когда создавалась дивизия Ваффен-СС «Галичина», Степану Бандере, который тогда находился в концентрационном лагере Заксенхаузен, предложили стать членом комитета освобождения народа в России, который возглавлял тогда генерал Власов. И отказ Степана Бандеры привез к тому, что он в этом концентрационном лагере и оставался до конца войны, хотя его готовили, гитлеровцы, совсем к другой роли, которую тогда уже генерал Власов играл. Но, как мы знаем, в России к генералу Власову отношение отрицательное по другому вопросу, а Русская Православная Церковь за рубежом, например, считает его героем борьбы с большевизмом. И это еще одна оценка, которая, как мы видим, совпадает с той оценкой, которую многие представители украинских националистических кругов дают Степану Бандере. Хотя двое этих людей договориться между собой, мы, как видим, во время войны не могли и не хотели. И один был готов быть в концлагере, только чтобы не иметь дела с другим.
Ну, не будем говорить еще о том, что одновременно практически погибли братья Бандеры в нацистском концлагере Аушвиц, а отец Бандеры, Андрей Бандера, священник в советском концлагере. Вот вам ответ на то, чего хотел Бандера. Бандера хотел свободы, независимости
Украины.
Украины. Была ли она свободна, это большой вопрос.
Это вопрос сослагательного наклонения.
Да,
послушаем звонок коллеги из Москвы.
Здравствуйте, Свобода.
Здравствуйте.
Вот в советское время... Алло.
Да, говорите.
В советское время мне достаточно много приходилось бывать и на Западной Украине, и на Восточной. И даже тогда в советские времена уже было такое, вы знаете, недоброжелательное отношение украинцев и тех и других, недоброжелательное, ну, мягко говоря, недоброжелательное отношение к евреям. Допускаете ли вы то, что сегодня, когда вот произошло вот обострение национальных, в общем, противоречий, то, что выступление Ющенко направлено не против президента Медведева, а против еврея Медведева? Спасибо.
Прекрасно. Господин Гарань, вы видите, как это все повернулось красиво.
Я не расслышал концовку этого вопроса.
А против еврея Медведева. Слушатель считает, что Дмитрий Анатольевич Медведев не русский, а еврей.
И Ющенко есть, именно по этой причине его не любит.
Ющенко его не любит не потому, что Медведев президент России, а потому, что он еврей. Вот так.
Да нет, ну, знаете что, пусть сами как бы российские товарищи разбираются, кто по национальности их руководителя. Думаю, что это, конечно, что-то похожее на утку. А вообще, когда говорят, что вот на Украине плохое отношение к евреям там и так далее. Ну что ж, знаете, антисемитизм, он есть везде. Это правда. Вот, тем более на бытовом уровне. Но мы должны понимать, что есть официальная политика государства. Была политика в свое время украинских диссидентов, украинского политического движения. И тут было найдено взаимопонимание и украинских, скажем, и еврейских диссидентов, и правозащитного движения. А потом было сотрудничество в Совете национальностей РУХа. То есть, опять же, надо переступать через черные пятна истории.
Я считаю, что совершенно вопросик нашего слушателя...
Такой откровенно провокационный.
Провокационный, надуманный. В Украине этой проблемы не существует. Украинские евреи такие же граждане, уважаемые, как и люди других национальностей. Я приведу интересный момент. В советских концлагерях в 70-х годах был интересный такой конгломерат людей разных национальностей. И однажды украинскому видному известному диссиденту Василию Овсиенко, один российский коллега, не диссидент, но ставший на политическую статью уголовник, начал доказывать, что Сталин на самом деле это грузинский еврей. Ну, группа украинских диссидентов слушала, Овсиенко тоже выслушал его и говорит, да будь этот Сталин хоть негром преклонных годов, для нас он остается русским империалистом. То есть отношение к Сталину, Ленину, Брежневу, Горбачеву и Медведеву, отношение не к национальности, которые дали этому человеку его родители, или который он себе выбрал, как Сталин, который был грузином, но считал себя русским человеком. Поэтому в этом смысле мы даем оценку, мы украинцами, даем оценку отношению к нашему государству. Отношение Медведева недоброжелательное к Украине. Это очевидно. Вопрос не в Ющенко. Если бы Бандеры не было, было бы что-то другое. Это очевидно. Поскольку в украинской истории можно найти там Ивана Мазепу.
Вот кстати, это тоже вот был такой
Киево-Печерская момент, да. Лавра, твердыня русского православия в Украине, стоит на улице Ивана Мазепы. Да, это только в Украине возможно такое. Такое в России невозможно. Ну, это и прекрасно. Меня это оскорбляет гораздо меньше, чем когда я вижу храмы РПЦ, находящиеся на улице Коммунистической, Интернациональной, там, Урицкого и прочих
больших. Ну, кстати, один из храмов РПЦ выходил еще недавно в Москве на улицу Большая Коммунистическая, когда было принято решение переименовать эту улицу в улицу Солженицына. Многие стали выступать с протестами. Это же Большая Коммунистическая, это же историческое название. Да, Алексей?
Да-да, нет, я слушаю вас.
В этом я хотел бы вот, уже как бы приближаясь фактически к финалу нашей беседы, ведь важно очень понять и другое. Видите, что мы, что не избавляясь от этих исторических стереотипов, мы постоянно возвращаемся в начало 20 века, понимаете? Вот мы готовы подозревать президента России, русского человека из Петербурга, в том, что он на самом деле еврей и скрывает. А если он еврей, то это будет компрометирующее обстоятельство, да? Хотя, в принципе, и среди представителей там любой политической элиты в мире сейчас немало людей с различными национальными корнями, да? И почему, допустим, президент Франции может быть человеком с еврейскими корнями, и никого это во Франции не волнует? А если президент...
Я даже об этом не знал. Я знал с венгерскими корнями, оказывается.
Ну, с венгерско-еврейскими.
С венгерско-еврейскими, ну да. Но мать господина Саркози еврейка марокканская. Вот, и так далее. Вот вы даже об этом не знали, потому что для вас это несущественно. И да, для французского избирателя тоже. А вот для российского слушателя это вот важно. Если он узнает, что господин Медведев, не дай бог, имеет какую-то там еврейскую кровь, как вот сейчас с господином Яценюком было, да, и вот с этой историей, то тогда его действия получат иную мотивацию, действия господина Ющенко получат другую мотивацию. Вообще все в другой цвет окрасится. Вот это вот кровь и почва такая.
Ну, мы знаем эту тактику «разделяй властвуй», которая была во многих империях, она была и в Российской империи, вот то, что, о чем вы вспоминаете в начале 20-го столетия. Но вот, к сожалению, мы видим, что результаты этого мы видим до сих пор. Это карта, которая используется, ну, такими грязными, черными политтехнологиями.
Я хотел бы у вас, Вахтанг, спросить, в принципе, когда мы уже будем говорить о будущем, да, возможно ли, чтобы российские и украинские историки на официальном уровне все-таки пришли к неким общим оценкам, который в любом случае информационное пространство, оно общее, действительно. То есть можно говорить, вмешивайтесь, не вмешивайтесь. Это не то, что там кто-то далекий не вмешивается, это то, что звучит в книгах, пишется, которые здесь в Киеве продаются или во Львове. По телевизору показывается, программы не просто там транслируются российскими каналами, закупаются украинскими, переводятся на украинский язык, российские исторические программы и фильмы. И здесь показывается, то есть это все, от этого нельзя спрятаться.
Пока не будет реального общего информационного пространства, это будет игра в одну сторону. Дело в том, что вы, вот вы тоже стали сейчас источником, ну, не совсем правды. Нет общего пространства информационного между Украиной и Россией.
Есть российское пространство на Украине. Да,
да, в Украине. Да. Оно существует. Я не считаю, что это угроза национальной безопасности. Я сам пользуюсь, смотрю российские там, телеканалы время от времени, читаю российскую прессу, огромное количество книг покупаю российских. Поэтому я-то в курсе трендов, которые существуют в российской мысли, исторической, политологической, просто информационные шумы и волны, которые поднимает Россия, я их воспринимаю. Но Россия и россиянин, средний или не средний, даже элита российская, не воспринимает никакой волны из Киева. В этом смысле, безусловно, мы никогда не придем, ну, никогда это имеется в виду в обозримом будущем, к общему представлению об истории. То есть мы должны или согласиться с российской трактовкой, собственно, на чем настаивает, мы с этого начинали, настаивает Медведев или там ранее Путин. Российская трактовка принимается вами, окей, мы можем двигаться дальше, обсуждать там цены на газ, там и экономическое сотрудничество. Хотя в том же интервью Шпигелю Медведев признает, несмотря на попытки Ющенко помешать, экономические отношения укрепляются и оцениваются в миллиардах долларов. Следовательно, на самом-то деле экономика не чувствует вот этого напряжения. Люди хотят торговать, мы требуем, ну, нуждаемся в российских неких товарах и услугах, россияне получают украинские товары и услуги. На самом-то деле нужно просто вынести это за скобки. А тут уже решение не украинское, а российское. Поскольку, еще раз повторю, Украина ни разу в течение многих лет, даже когда нужно было, не реагировала на российские внутриполитические дискуссии по вопросам истории. Например, как вот недавний случай с воздвижением имени Сталина на одной станции метро. Как, нас это касается, потому что вот в Украине от Сталина, ну, пострадало огромное количество людей. Но мы это пропустили мимо ушей, поскольку это ваши российские разборки. Разбирайтесь сами.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвовали заместитель главного редактора телевизионного канала TVI Вахтан Кипиани и политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Спасибо, господа, что были с нами в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас вы услышите программу «Поверх барьера». Ее главные темы. Наполеоновская выставка из частных коллекций в Москве. «Переслушивая свободу». Наполеоновская тема на наших волнах. Книга стихов Игоря Померанцева по-украински. Виктор Пелевин в поисках реальности. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Все это буквально через несколько минут после выпуска новостей. Так что оставайтесь на наших волнах, уважаемые слушатели. А я пожелаю вам всего наилучшего.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Послание президента Медведева Федеральному собранию. Мнение экспертов, политологов, депутатов.
Комментарии экспертов.
После выборов на Украине все останется по-прежнему, но совсем по-другому.
Право автора.
Журналист Александр Сосновский. О чем забыли немцы, празднуя юбилей падения Берлинской стены.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.